В студии Илья Харламов и Елена Глещинская. Здравствуйте, Лена, привет.
Привет.
Ремонтировать нельзя расселить. Тут надо где-то запятую поставить, да? Но вопрос в том, где? После первого или после второго слова? Правительство ускорит переселение граждан из аварийного жилья. Субсидии фонду содействия реформированию ЖКХ позволят делать это более оперативно. По заверению правительства, программа расселения идет опережающими темпами. Однако в этом марафоне к светлому благоустроенному будущему есть проблемы.
Ну вот попробуем разобраться с этими проблемами, которые есть. Сегодня на ежегодном отчете в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что расселение аварийного жилья идет быстрее, чем даже запланировали. Около 130 тысяч россиян получили новое жилье в 2020 году, в кризисном году. Казалось бы, там все стояло, стройки стояло. Но вот такие есть цифры. Обнадеживающая цифра. Однако есть многие проблемы, и мы можем увидеть по многим публикациям и в СМИ, и на телевидении, и в интернете, там, где жители аварийного жилья годами добиваются признания его аварийным и так и не могут получить. В России действует программа расселения ветхого жилья, она еще с 2017 года, она сейчас действует до 2024 года. И в этой программе предусмотрено расселение в ближайшие 6 лет около 10 миллионов квадратных метров, которые проживают 530 тысяч россиян. Вот давай попробуем разобраться, быстрее будет, лучше ли будет.
Да. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов с нами на линии. Сергей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Сергей Александрович, можно вот еще раз, может быть, у вас есть какие-то обновленные данные, более точные. Я вот просто смотрю вот один материал и читаю, что с 90-го года, с 1990-го, разумеется, объемы ветхого и аварийного жилья росли абсолютно стремительно, и к середине 2000-х годов увеличились более чем в 3 раза, а в 2012 году был пик, это почти 100 миллионов квадратных метров. Потом этот процесс замедлился. Вот на данном этапе, если брать 2012 год за отправную точку, когда было 100 миллионов квадратных метров ветхого и аварийного. Ветхого больше, естественно, почти 80 миллионов, аварийного 20 с лишним. Вот что сейчас?
Сейчас, если брать официальную статистику, конечно, эта цифра чуть подросла, но подросла, если отталкиваться от 2012 года и от общих цифр. Uh-huh. Мы уже 10 миллионов квадратных метров аварийного жилья ликвидировали во время работы первой программы. И 10 миллионов у нас сейчас, как вы правильно заметили в своем материале, 10 миллионов квадратных метров в этой программе, которая работает до 2026 года, которую мы, кстати, планируем все-таки завершили в 2024-м, а некоторые регионы ее уже завершили и могут продолжать эту работу дальше. Но за это время, конечно, было признано аварийным еще определенная часть жилья. Я сейчас не готов назвать конкретные цифры, да, но это тоже дополнительно еще миллионы квадратных метров. Если говорить о том, сколько еще требует признания аварийным, да, действительно, это тоже большая цифра. Но вот эти пики, они связаны, первое, с активизацией работы по признанию, и второе, все-таки у нас в основном жилье тоже в стране строилось волнообразно. То есть в какие-то года это были рывки, там мы знаем, что это было там после войны, потом там 60-е годы, хрущевки и так далее. То есть вот как раз в связи с этим количество, значит, масштаб признания таких домов аварийными, он тоже так или иначе связан. Но такого жилья пока многовато.
Сергей Александрович, а можно ли вот утверждать, что все то жилье действительно старое и ветхое? Там бывают бараки, бывают еще дореволюционные постройки, которые действительно нуждаются в расселении. Оно уже давным-давно признано аварийным, с этим проблем нет. А сейчас признают аварийным только более свежие строения, которые по каким-то причинам выходят из строя.
Мне, так же, как и вам, как и любому нормальному человеку, хотелось бы, чтобы было так. Но, к сожалению, сегодня пока еще ситуация по разным регионам разная. Есть территории, где подходят к этому вопросу очень внимательно и действительно начинают с самого плохого. Есть регионы, где немножко ситуация другая. Я могу вам привести вот недавно известную историю. Я сам лично в ней разбирался. Город Астрахань. да, где на протяжении десятков лет вообще жилье аварийным не признавалось. А город Астрахань, как известно, на 8% вся его центральная часть состоит из дореволюционных построек, и люди просто в нечеловеческих условиях живут. И вот сейчас губернатор взялся, значит, разом сотни домов, там, тысячи, значит, готов признать аварийными, пойти на этот шаг, просить у федерального центра дополнительные средства, ну и так далее, и так далее. То есть это все зависело, конечно, от дохода региональных властей. Мы как только можем, помогаем, подсказываем, где-то смотрим, затем какая-то работа идет, но в любом случае это обязательство и ответственность территорий.
Насколько мне известно, чиновники же несут ответственность вплоть до уголовной, если не признают аварийный дом действительно аварийным.
Первое, если аварийный дом не признается аварийным, это уголовная ответственность, вы абсолютно правы. Но есть еще и другая ответственность. Если дом признан аварийным, то жители имеют право требовать от власти в течение там, полугода-года переселить их из этого жилья. То есть это обязанности у власти есть, и если их не переселили, тоже наступает ответственность.
Но для этого же надо иметь свободные площади, куда их переселять.
Ну, еще раз повторю о том, что региональная власть должна планировать свою работу не на год, а на 5, 7, 10 лет вперед. И это нормально. Если сегодня регион понимает, что в каких-то городах большое количество и так далее, то надо уже смотреть намного дальше вперед, заявлять эти дома в программу, получать средства, строить, что тоже на самом деле не всегда просто. Во многих, то есть, ну не во многих, знаете, в некоторых регионах предпочитают выдавать людям деньги, да, выкупать у них это аварийное имущество, но мы это не приветствуем. Все-таки мы считаем, что любой рубль федеральной поддержки с таких программ должен идти в экономику, в стройку, в значит, которая обеспечивает еще 20-30 смежных рабочих мест в других отраслях. То есть мы, конечно, на то, чтобы больше строили.
Но это здорово, да. Сергей Александрович, простите, пожалуйста, можно на бытовом уровне, вот на конкретном примере, я понимаю, что, может быть, на фоне других ситуаций он выглядит довольно благополучно, и тем не менее, вот родители мои живут в доме в центре Москвы, значит, который был построен в 30-е годы, и сам по себе он кирпичный, но перекрытие деревянное. Вот в любой квартире достаточно подпрыгнуть, там, сантиметров на 10, да, как начинает трястись все вокруг. Вся мебель, чуть ли не люстра качаться, да. Хотя, еще раз повторю, он кирпичный, значит, слухи о том, что его пора сносить, вот из-за того, что эти перекрытия, ну, невозможно поменять деревянные перекрытия в живом доме, да, взять и поменять. Слухи ходят десятилетиями, еще начиная с поздних советских времен. Причем дом периодически снаружи подновляется, красится, подъезд там красится, один слой на другую кладется, краски уже отваливаются там, так сказать, такие толстые слои эти. Вот это ветхий дом или нет? Вот объясните, пожалуйста, потому что, я еще раз говорю, я понимаю, что есть ситуация, когда в бараках живут и гораздо тяжелее и хуже, но тем не менее центр Москвы и, в общем, только косметика и никаких реальных таких, так сказать, действий не предпринимается.
У нас вообще, в принципе, сегодня в законодательстве и во всех нормативных актах есть только одно понятие – аварийный. Понятие ветхого дома – это,
вот так даже.
Это наше, я не знаю, кто это придумал, да, это логично назвать дом ветхим, но к аварийному он не имеет отношения, и никаких последствий признания его так называемым ветхим не, значит, это признание не несет. Есть дом аварийный, у этого есть критерии. Вот если дом соответствует этим критериям, значит, он аварийный. Если он не аварийный, он может быть ветхим. Это вопрос капитального ремонта, это вопрос программы реновации, как в городе Москве. Это вопрос, значит, экономики, которая позволяет выкупать бизнесменам эти квартиры, там, что-то строить в каком-то частном порядке на этом месте. Но пока дом не признан аварийным, он не подлежит рассмотрению вот по государственным программам по переселению.
Ну да, я понял. То есть ветхий дом это в некотором роде такое оценочное суждение, да, как принято
говорить.
Эмоции, оценочное суждение.
А аварийный это когда уже страшно там жить.
Вот это я и хочу понять, да. Вот я и хочу понять.
Это тоже эмоции. Есть критерии.
Значит, только техническая экспертиза может.
Значит, ну, опасность угрожает для жизни такой дом представляет? Вот аварийный, я имею в виду, не ветхий, аварийный.
аварийный дом, если он представляет угрозу, он должен быть моментально расселен. Прокуратура за этим очень смотрит. Еще раз, если там конструкции его значит, угрожают, а если, например, дом небольшой и стал ветхим, как мы его называем, из-за того, что жители не очень как бы, за ним ухаживают, там, за своими квартирами, ну, все разное же бывает. Поэтому есть критерии. Конкретно. Если есть угроза, или хотя бы, ну, не в смысле сегодняшней угрозы, если завтра этот дом может начать представлять угрозу для жильцов, значит, он аварийный. И этому есть конкретные критерии. Все, вот признан, значит, это комиссионное решение, за этим очень следит прокуратура. Кстати, как и за... У нас есть случаи, когда прокуратура начала представление по домам, признанным аварийным, где жители обращались с просьбой перепроверить, и дома перепроверяли, и исключали их из аварийных. Такие тоже случаи единичные, но по стране есть. То есть тоже надо сказать, что всякое бывает у нас в регионах.
Сергей Александрович, вот я вот познакомилась с публикациями по проблемным там точкам в различных городах, регионах. И вот мне кажется, я вижу вот эту проблему, знаете, с какого угла зрения. Вот, может быть, я ошибаюсь, подскажите мне. В таких городах, как Москва, допустим, Санкт-Петербург, если дом находится в центре, в хорошем участке, вот как Илья приводил пример, то достаточно хороший там участок инвестиционно выгодный, достаточно выгодно местным властям признать его аварийным и снести, и
поставить башню, да, заселить часть людей, кто жили в предыдущем доме, а дальше продать.
А в малых городах никакая стройка, никакие инвестиции, и можно рассчитывать только на федеральные средства, и которые могут прийти не сегодня и не завтра, а через год, через два, а может быть через пять. И поэтому там не так охотно признают дома аварийными и затягивают эти экспертизы.
По поводу федеральных средств, как они приходят. Значит, мы верстаем программу, объявляем о том, что мы готовим программу на ближайшие 5 лет. Собираем с регионов заявки, на их базе формируем программу. То есть каждый регион видит, понимает, в какой год, сколько он средств получит, какие дома он будет расселять. Это сильно зависит от того, какие данные регион подал. Кстати, хочу сказать, что мы пошли на это, изменили процент софинансирования. Теперь 95% финансирует федеральный бюджет, 5% местный. Раньше было финансирование другое. Да, действительно, в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург, которые, кстати, не участвуют в федеральной программе, ну, это было бы...
Ну, есть еще другие, наверное, крупные города, да.
Неправильно бы этим столицам давать еще средства на эту работу, где... И так бизнес и экономика, значит, позволяет развивать эти территории и без федеральных средств. Да, значит, разные ситуации бывают.
Но регионы разные, есть богатые, есть не очень, это понятно, да, совершенно верно.
Жители жалуются как в одну сторону, так и в другую. Mm-hmm. Для этого, еще раз возвращаюсь к тому, о чем говорил, есть четкие критерии признания дома аварийным. Прокуратура за этим очень следит. И у нас есть решение, когда из программы исключались сотни тысяч квадратных метров, заявленных как аварийными жилья, потому что они таковыми не являются, по сути, не подходят к критериям. То есть прокуратура за этим следит четко.
Были приписаны. Да, Сергей Александрович, в завершении беседы короткий вопрос. Давайте еще раз вот зафиксируем все-таки цифры. Да? Вот с чего мы начинали, что в ближайшие 6 лет планируется расселить 10, ну, дома общей площади 10 миллионов квадратных метров. Вот берем сегодняшний день точки отчета, а всего, давайте еще раз эту цифру сформулируем, всего сколько аварийного жилья сейчас в России. Вот 10 миллионов будут расселять.
Я могу вам только сказать одно, что 10 миллионов мы расселили в первой программе, 10 миллионов расселяем во второй, которую планируем, действие которой ускорить с 26-го года на конец 23-го ее окончание провести.
После этого окончание, это значит, не будет аварийного жилья,
нет,
правильно я понимаю?
Будет...
Или про 10 миллионов
это
идет
те,
речь?
Кто вошли в ту программу.
Тех 10 миллионов, которые сегодня вошли в программу.
Понятно.
Но не к 26-му, а к концу 23-го. Чтобы с 24-го начать новую программу и следующие 10 миллионов взять в работу. Аварийное жилье, оно признается постоянно аварийным.
Да, новые дома.
Эффектом оно идет, да.
Но прибавляются к этому
списку. Сегодня мы можем только получать данные с региона. Вот Астрахань, например, там, нам заявляет там 1500 аварийных домов. Мы понимаем, это 15 миллиардов рублей, надо, чтобы расселить. Да? А на какие-то территории, но Астрахань не работала несколько, там, не знаю, 10-15 лет в этом направлении. У них больше. Где-то меньше, где-то мы уже сегодня понимаем, где-то еще только собираем информацию. Но я думаю, что на следующую программу, на 10 миллионов еще плюс к тем 20, которые, я считаю, мы уже работу заканчиваем, нам точно еще наберется.
Абсолютно верно. Все, спасибо большое вам за ваш комментарий. Подробный первый заместитель председателя Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Читаю публикацию декабрьскую, да, значит, и написано, что расселили в 2020 году 1 000 000 квадратных метров, повыше, чем в 2019, ну, 2000, понятно, да, и в том случае, на 8%. Ну, вот если исходить из тех цифр, которые мы видим сейчас, то действительно будут ускоряться темпы эти. Хотя при этом будут, опять же, добавляться новые дома, потому что, ну, приходит же жилье в негодность. Время-то
да,
идет.
Да, естественно, они приходят. И
нелинейный такая, процесс.
Ты знаешь, это такая тема, она вот и во многих старых советских фильмах есть, как расселяют, как люди с радостью переезжают в новые дома. Но на практике получается, что не всегда так все хорошо, и столько же очень много жалоб, и просто если ты копнешь в интернете, там он весь полон такими вот заявлениями.
Всякими историями. Председатель жилищного союза, юрист Константин Крохин на связи. Константин Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Константин Викторович, скажите, пожалуйста, а в вашей практике, ну или в практике ваших коллег были случаи, когда, ну, очевидно, аварийный дом по тем или иным соображениям какие-то чиновники, местные там или не местные, не признавали таковым, и в результате, в общем, это приводило к каким-то драматическим последствиям?
Ну вот непосредственно к драматическим последствиям, чтобы кто-то погиб или был пожар или что-то в этом роде, такого не было. Но очень часто, особенно в регионах, в бедных регионах, дотационных, очень часто явно аварийное ветхое жилье не признается таковым, потому что у региона нет денег на расселение. И вот они под разным соусом комиссии, значит, объявляют такое жилье пригодным, чтобы не иметь расходов бюджета. Вот это очень часто случается.
А вот сейчас-то, скажите, ситуация изменится? Лена, я так понимаю, 95% федеральных денег будет?
Да, 95%
дает федеральные субсидии. То есть, казалось бы, мне кажется, регионам выгодно теперь действительно аварийное жилье признавать таковым, чтобы получать деньги, не только переселять людей, но и обеспечивать рабочие места, то есть строительная отрасль будет как-то расцветать, драйвер для экономики для местной появится.
Видите ли, вот у нас финансирование из федерального центра мероприятий по расселению аварийного жилья, оно связано с фондом реформирования ЖКХ. Этот фонд утверждается на год и по последующие периоды, ну, в рамках бюджета федерального. И все равно эта сумма, она конечна. То есть потребность в расселении на сегодняшний день настолько велика, что даже если потратить целый федеральный бюджет только на это, его может не хватить. Поэтому это, конечно, хорошее подспорье, что федеральные деньги будут присутствовать, безусловно, это поможет, но они тоже не безразмерны, и вот эта практика непризнания, я полагаю, она будет продолжаться, но просто у нее будут другие масштабы, и это будет не так катастрофично для людей, которые десятилетиями находятся в очереди на расселение.
Константин Викторович, подскажите, а какие наиболее частые нарушения происходят при расселении? Какие жалобы бывают?
Ну, основная жалоба, вот она повсеместная, да, это то, что люди очень долго добиваются расселения. Вот даже после признания дома таковым может пройти 2, 3, 5 лет и 10 лет до того, что люди вот получат это жилье. Второй момент, конечно, вот к большому сожалению, все так называемые социальные объекты социального строительства, это касается не только расселенцев по аварийному фонду, это касается сирот, многодетных. То есть там, где предоставляется жилье бесплатно, оно очень плохого качества. И в некоторых регионах были случаи, когда весь жилой фонд построенный потом подлежал сносу, как аварийный.
То есть из аварийного старого переселили в аварийное новое.
Новый, да. Да, это, к сожалению, вот вторая проблема. И она, наверное, вот с точки зрения вашего вопроса, вот я бы и на ней остановился. Это самое главное, это низкое качество.
Константин Викторович, а скажите, пожалуйста, а вот мы поняли, что действительно аварийное жилье, это и так очевидно, непригодно для проживания. проживания, и с этим надо что-то делать. Вот мы видим, усилия будут предприниматься. А вот если все-таки продолжить тему переселения, то есть переселяют ли людей неподалеку от того аварийного жилья, где они жили? Какие им площади выделяют? Больше, меньше, такие же? Вы уже сказали, что иногда в некачественное жилье их заселяют. Но, тем не менее, если вот взять такую стандартную, нормальную ситуацию, это далеко ли от того дома, где раньше жили, какая площадь и какие остальные параметры?
Значит, с точки зрения площадей существуют нормативы, они общефедеральные, то есть гражданам выделяется жилье, если люди проживали по социальному найму, то им должны выделять по 18 метров на человека.
Значит, должны или заплатить за это?
Нет, должны.
Должны,
если социальный найм, государство, муниципалитет должно человека обеспечить.
Если в собственности.
Если в собственности, то оно, значит, равнозначное. То есть вот сколько у тебя было, столько тебе и дадут.
Комнаты метров, да? И комнат, и метров.
Да. Вот если получается, что новая квартира или новый дом не имеет таких площадей, как было в старом доме, тогда нужно будет доплатить. То есть вот в отношении собственников, да, то есть государство поддерживает ровно настолько, насколько у тебя было, не более.
А если меньшего размера квартира, государство вернет разницу или нет?
Вот я такой практики не видел. Дело в том, что в отличие от выкупа для государственных нужд, когда мы говорим об аварийности, это помощь государства, да, и помощь рассчитывается столько, сколько нужно. То есть это не, ее нельзя обменять. Условно говоря, вам должны на 100 рублей, поэтому если вы взяли домик на 80, 20 вам доплатят. Такого нет. Нуждаемость определяется по факту, и из этого планируется бюджет. И третий момент, вот так как вы задали вопрос, далеко ли от прежнего места, вот именно в отношении аварийного фонда, расселения аварийного фонда, нет никаких гарантий, связанных с близостью к расположению тому району, где вы жили. Единственное требование, что это должен быть тот же самый населенный
пункт. Вот. То есть, условно говоря, если большой город, то в пригород не переселят, а тоже в городе оставят.
Да, это должен быть город. То есть таких гарантий, которые были заложены в закон о реновации в Москве, например, вот, такого нет. То есть это уж, как говорится, дареному коню. Куда выселят,
ну, это главное, понятно,
чтобы было благоустроено. Да.
Константин Викторович, а вот такой еще момент. Вот есть же еще такая процедура, когда не предоставляют жилье, а просто предоставляют деньги по рыночной стоимости за вот это аварийное жилье собственникам, да? Как оценивают?
Аварийное... Кстати, еще же есть кадастровая стоимость, приближенная к рыночной.
Да, аварийное жилье, оно же изначально оно стоит дешевле гораздо, и оно стоит какие-то копейки. Как же люди могут за эти же деньги
оценить? Как оценить, да.
Вы совершенно правы. Вот. Я в своей практике ни разу не встречал, чтобы люди соглашались, даже что им предлагали по рыночной цене, потому что как только жилье признается аварийным, оно теряет рыночную стоимость. Да? То есть его юридически даже неправильно оценивать, потому что оно подлежит уничтожению, сносу. И у него не может быть рыночной стоимости. Ну и, соответственно, если даже такое предположить, это, конечно же, скорее ветхое строение, у которого низкая рыночная стоимость, и граждане не смогут улучшить свои жилищные условия никаким образом за счет компенсации. Поэтому всегда рассматривается все-таки, либо выдается компенсация из расчета норматива, утвержденного для данного региона, ну это как субсидия, да, как улучшение жилищных условий, чтобы люди все-таки что-то могли приобрести. Но совершенно базой не является оценка аварийного жилья, потому что оно не имеет смысла.
А вот еще один такой вопрос. В прошлом году общественный совет при Минстрое предлагал такую возможность переселять из аварийного жилья в индивидуальные дома. Будет это реализовано или нет?
Мне сложно сказать, потому что вот сейчас новое руководство Минстроя, и в частности вот мы по нашей линии, у нас должна была встреча, совещание по поводу дальнейших шагов, вот реализации программы развития, значит, жилищно-коммунального комплекса. Но вот эти встречи были отменены, и мы пока не знаем планов вот таких детально, как министерство видит себе дальнейшие шаги. Поэтому не могу вот на этот вопрос ответить.
Константин Викторович, я пытаюсь все добиться, но никак не удается. Я понимаю, что, может быть, цифр действительно нет. Сколько же вот на текущий момент миллионов квадратных метров аварийного жилья в России?
У нас
можно дать хотя бы приблизительную оценку?
Я вам скажу, да. У нас со статистикой все очень осторожно. Вы должны понимать, что ее точность зависит от ведомства, которое дает. Мы вот с этим постоянно сталкиваемся. Там, допустим, рынок ЖКХ, там 4,5 триллиона или 2 триллиона в год. Соответственно, сумма долгов за жилищно-коммунальные услуги, мы постоянно с этим сталкиваемся. Но В отношении аварийного жилья у нас есть цифра в районе 11 миллионов квадратных метров. И нам говорят, это на всю страну, и нам говорят, что ежегодно, значит, прирастает на несколько миллионов, поэтому темпы расселения должны быть, ну, усилены там и так далее. Вот, но я еще хочу сказать, что вот мы говорим 11 или 12 миллионов квадратных метров, но это такая корявая статистика по той причине, что если дадут больше денег, я вас уверяю, это количество метров возрастет. Если денег будет мало по каким-то причинам, да, бюджетная недостаточность будет, то тогда будут искусственно сдерживать эти показатели. Ну вот масштаб бедствия, он вот один
примерно такой.
Миллионов.
Спасибо большое. Председатель жилищного союза, юрист Константин Крохин был на связи, а в студии работали Илья Харламов и Елена Глещинская.